Рамы, ставни, стулья, корпуса лодок, мусорные баки, поддоны, ящики, контейнеры, множество веток, корней и даже целые деревья. Этот протяженный риф затруднял путь из Нижнего Манхэттена на сушу, так что теперь было любопытно наблюдать, как рабочие бригады сосредотачивали усилия на отдельных каналах авеню, чтобы наладить функционирование плавучих причалов на 10-й, 6-й, 5-й и Лексингтон-авеню. Тут и там были люди. Они что-то искали, либо просто проживали свое лето. Жители убежищ слонялись повсюду, облаченные в лохмотье. Будто все разом превратились в Гека и Папашу, а город — в улицу Фанди при отливе. «Почему они не заняли башни в Аптауне?» — спросил Стефан у старика.
«Они пытались, но не вышло».
«И что?» — продолжил Роберто. «Это была всего одна ночь. А если они будут пытаться каждый день?»
«Им это в голову не придет».
«Почему?»
«Они называют это гегемонией».
«Хватит уже этих словечек!»
Хёкстер рассмеялся.
«А вот и не хватит. Устроим войну слов. Это, кажется, греческое».
«И что оно значит?»
«Гегемония. Оно значит... значит, согласие людей на то, что над ними доминируют. Такое согласие, при котором на них не приходится постоянно наставлять оружие, даже если с ними плохо обращаются. Они просто с этим живут».
«Но это тупо».
«Ну, мы же социальные животные, как вы бы, наверное, сказали».
«Значит, ты говоришь, мы все тупые, мы как...»
«Как зомби».
Хёкстер рассмеялся.
«Я тоже так всегда считал. Вы смотрели фильм «Вампиры против зомби»?» «Нет, не смотрели. О, какой это прекрасный фильм. Вампиры всюду летали и сосали кровь рабочих людей. У тех была самая лучшая кровь из всех. А когда тела рабочих полностью осушались, то превращались в зомби. И вампиры улетали куда-нибудь в другие места и нападали на новых людей, оставляя после себя одних зомби».
«Значит, это и есть гегемония», — осторожно предположил Роберт.
«А ты молодец. Да, все больше и больше людей, у которых высасывали всю кровь, становились зомби. И когда превратились уже почти все...»
«Все, кроме одного?»
«Кроме двух». «Верно. И вот тогда зомби решили восстать».
«Очень вовремя. Лучше поздно, чем никогда».
«Именно. И все зомби побрели к вампирскому замку, намереваясь его захватить. Но они были очень медлительны. Вампиры поначалу только над ними посмеялись, но потом не осталось новой крови, которую они могли бы высосать, поэтому вампиры тоже стали медлительными. К концу фильма все показывалось как в замедленной съемке. Такая умора! Зомби разваливались на куски, когда с кем-то сталкивались, а вампиры теперь могли только кусать. И те, и другие совсем ослабели. Как обычно и бывает, когда что-то длится слишком долго. Но в итоге зомби просто задавили вампиров весом своих отпавших конечностей. Конец.
Хотел бы я это увидеть. Я тоже.
И я.
Поддержал их Хёкстер. Минуя каналы, они высматривали зверьков, подмечая всех, но особенно выискивая андатор.
«Индейцы считали, что медведи — это старшие братья бобров», — сказал Хёкстер. «А бобры — старшие братья андатор. Старшие, видимо, защищали младших или просто не ели их».
«А что выдры?»
«О нет, выдры — это жестокие убийцы. Дружелюбные, но жестокие».
«Даже не верится, как они вообще могут кого-то убить. У них же такие маленькие ротики».
«Тут дело в их нраве, мне кажется. Ой, смотрите, там, на карнизе гнездо. Сапсаны вроде бы. Они такие классные».
«Они падают, как камни».
«Как стрелы, выпущенные вниз. Знаю. Сейчас мы находимся максимально близко к болоту. Здесь, в межприливье, в районе 55-й и Мэдисон. Потому что здесь было болото до того, как появился город. Это, кажется, место убиения шепмасов. А я называю его болотом двух чудаков. А сейчас оно словно возвращается. Видите, те ивы и ольха уже растут из земли. Старая весна набирает силу».
«Не может быть!»
«Может. Она осушает юго-восточный угол Центрального парка. Там старый водораздел, и он возвращается. поэтому у бобров, которые живут в Центральном парке, появляется шанс. Также на северо-восточном краю парка бобры грызут ольху и ивы.
Зубами?
Именно. Они в этом отношении куда сильнее вампиров будут. Сгрызают целые деревья, а потом сплетают из их стволов и веток плотины, благодаря которым вода немного поднимается и замедляет отток. Еще они могут строить бобровые хижины, куда можно попасть только из-под воды, а потом подняться внутри, и там будет сухо.
Как круто!
Ага. В этих хижинах также могут жить андатры, которые занимают их, когда бобры их бросают, или строят свои из старых веток, которые оставляют бобры. Так что, благодаря бобрам могут появиться все виды животных и растений, что жили на этом острове, потому что бобровые плотины служат опорой для всего сообщества. Благодаря им образуются пруды и болота, где живут лягушки, водные растения, пресноводная рыба и так далее. Этому нас научил Эрик Сандерсон, один из великих нью-йоркцев. Это он запустил проект Маннахатта.
Примечание. Эрик Сандерсон. Ландшафтный эколог, автор книги «Маннахатта. Естественная история Нью-Йорка».
«О, смотрите, это андатра!»
Роберто выключил двигатель, и лодка медленно двинулась по течению в эту часть межприливья. От груды мусора на углу парка и 54-й улицы по воде расходилась рябь.
«Это их признак», — прошептал мистер Хёкстер. «Рябь идет от их усов. Они обнюхивают воду и осязают ее усами. Андатры. Название будто у японского чудовища из фильма. Их можно узнать по запаху, стойкому мускусному запаху. Мне кажется, здесь их целое семейство. Наверное, восстанавливают жилье. Хижины вроде бобровых, только поменьше. А под ними вход в их норку. И что там у них в норках? Ходы в брошенные здания.
Как там, что мы видели в Бронксе?
Верно. Они делают вход под водой, но потом оттуда можно подняться на сушу. Там они спят, матери растят детеныши и так далее.
У них хвосты похожи на змей.
Вроде того. Сейчас, если бы у вас была хорошая камера, вы могли бы их поснимать, а потом добавить в проект Маннахатта. Это хорошая группа, и вам, ребята, хорошо бы в него вступить. Вам ведь нужен какой-то проект. Я вам уже говорил. После того, как вы нашли гусара, все последующие поиски затонувших сокровищ для вас — путь по наклонной.
А как же Мелвилл? Он ведь жил прямо рядом с нами.
Да, правда. И было бы здорово достать табличку с его фамилией или что-то в этом роде. Может, стоит обратиться к городским властям, чтобы сделали такие голубые овальные таблички, как в Англии. У нас были бы Мелвилл, Тедди Рузвельт, Стиглиц и О'Кифф и все остальные. Но увозить его надгробие с суши в затопленный район — это, пожалуй, плохая идея. Да и вообще, сейчас делать что-либо под водой — это плохая идея.
Мальчики были не рады это слышать, но мистер Хёкстер был единственным из всех взрослых, которых они знали, кто не заставлял их что-то делать.
«Вас могут сделать полноправными членами Маннахатты. Вы будете постоянно искать разных животных. А многие аквакультурные садки боятся андатр, потому что те пробираются в клети и едят рыб. Так что вы можете заняться тем, что будете их отлавливать и увозить прочь».
«Это может быть весело», — отозвался Стефан.
«Чем-то же вам нужно заняться», — продолжил мистер Хёкстер. «Вы теперь люди праздные, а быть богатым — это ужасная судьба, насколько я слышал. Вам придется придумывать что-то полезное и доставляющее удовольствие. А это не так легко».
«Мы можем составить карту города», — воскликнул Стефан.
«Это мне нравится. Но должен заметить, сейчас научились делать очень хорошие карты с помощью дронов или даже из космоса. Наверное, это тоже весело, но чтобы добиться результата, нужно много работать».
«Так чем же нам заниматься?»
«Мне кажется, помогать животным было бы неплохо», — проговорил Хёкстер. «Животным или людям?» «Так обычно и поступают. Либо помогать, либо что-то создавать самим. Может, вы смогли бы украсить город, сделать какую-нибудь инсталляцию из обломков, оставшихся после бури. Вот, было бы забавно. Голдсворти прямо у вас под носом».
Примечание. Энди Голдсворти родился в 1956-м. Английский скульптор и художник.
Ну или отлавливайте крыс. В Центральном парке их тьма. Раньше там был зверинец со львами. Так крысы туда пробирались и съедали у львов еду. А те ничего поделать не могли. Иначе бы их загрызли насмерть.
Да-да-да, крысы!
Ну, возможно. Однажды в Центральном парке за выходные убили 200 000 крыс. А через неделю они появились снова.